Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе открывается ежегодный цикл 20-х великих праздников. И открывается он праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Тут прям даже не знаешь, с чего начать, когда начинаешь об этом празднике рассуждать. Можно вспомнить само событие, которое празднуется. Но с событием там сложность в том, что непосредственно в Евангелиях оно не описано. Описано оно в основном в апокрифах. Причем не сразу, не во втором веке, а уже, в общем, с какой-то паузой. Поэтому, по-видимому, достаточно литературное изложение событий.
Но нам только надо избежать одного искушения, чтобы мы не подумали, что церковь взяла знания об этом празднике из апокрифов. Это, конечно, не так. То есть для церковного ведения и знания не апокрифы послужили источником. Потому что, да, апокрифы всегда существовали как бы параллельно. Церковь, по большому счету, даже всегда с ними боролась. И тот факт, что именно в апокрифах оказались какие-то сведения, которые церковь принимает, в общем, не говорят о них как о первоисточниках.
И все-таки почему важно для церкви начать церковный цикл годичный с воспоминания именно о Рождестве Пресвятой Богородицы?
Ну, мы видим, что к VI-VII веку, может быть, чуть раньше по некоторым событиям, происходила колоссальная работа по систематизации и упорядочению того, что мы сейчас называем годовой круг богослужений. Когда в масштабе всей церкви с таким стремлением к единству празднований, к единству торжества, началось это там, мы все помним, да, еще Первый Вселенский собор, дата празднования Пасхи, как сделать так, чтобы мы Пасху все праздновали вместе, хотя сомнений в том, что Пасху мы празднуем, ни у кого как бы не было, и поэтому странно было бы сказать, что вот Пасху все начали праздновать вместе, там, вот с такого-то там, периода. Так и здесь все праздники, которые связаны с жизнью земной Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа, получили статус, вот тот самый, как вы его назвали, двунадесятые. Их вообще 12. Пасха 13-й, или наоборот, первый праздник праздников и торжество из торжеств. Остальные события земной жизни, они были выделены вот в эти самые-самые главные праздники. У них есть интересная особенность. Они имеют свое предпранство, они имеют свое попранство. То есть этот праздник празднуется не один день, да? Например, не менее почитаемые в народе праздники, например, Покров Пресвятой Богородицы, или там Рождество Иоанн Предтечи, или Усекновение его главы, которые называются великими или просто большими, они празднуются один день. Вот в сам праздник и все. А эти праздники празднуются иногда до двух недель, то есть имеют свое чуть ли не недельное предпранство, иногда это может быть меньше, и такое же недельное поп-пранство. Все эти дни икона лежит на центре храма, песнопения поются или читаются обязательно, даже если уже другие святые тоже поминаются или другие события. Это главное, это то, что составляет вот такой духовный позвоночник, духовный хребет, духовный стан церковного года, когда мы, начиная действительно с новолетия, вот если мы сейчас возьмем юлианский календарь, то есть там 21-е по григорианскому, соответственно, получается у нас 7-е по юлианскому церковному календарю. Всего неделя прошла после церковного новолетия, и первый, с чего начинается вообще Евангелие. Евангелие не как записанный текст, который мы читаем от Матфея, от Марка или там, от Луки, вот, а Евангелие как благовестие с Рождества Богородицы. если у нас, мы почитаем Матерь Божию как нашу заступницу, покровительницу, то с ее Рождества дальше мы знаем, что будет, идем по ее жизни, будет введение во храм, дальше будет Благовещение, этот Богородичный цикл, да, дальше будет Успение, одновременно мы будем праздновать и события земной жизни Иисуса Христа, да, Благовещение здесь переплетается, от Благовещения у нас идет 9 месяцев Рождество, Крещение, Вход Господень, забыл Преображение, вот, то есть вот эти вот реперные, основные точки земной жизни Матери Божией, Господа нашего Иисуса Христа. Церковь вот так по церковному году их распределила от праздника до праздника, от препранства до попразднства. Это важно, мы не знаем даты земной жизни Пресвятой Богородицы, так же, как не знаем даты Рождества Иисуса Христа, но вот своя литургическая логика, она в этом, как бы в этой ситуации совершенно железная.
А почему на все богородичные праздники читается отрывок из Евангелия от Луки о Марфе и Марии?
Можно ответить по-простому,
да.
А потому что больше читать нечего, простите. А можно ответить духовно и ответить глубоко, потому что все-таки те небольшие свидетельства о Пресвятой Богородице, которые есть в Евангелиях, в основном в Евангелии от Луки, первая группа сосредоточена вокруг событий Благовещения Рождества. И дальше вот фактически единственный эпизод, который читается на всех литургиях в Богородичные праздники, это о том, как во время проповеди Христа к нему обращаются люди, что вот матерь твоя и братья твои стоят вне и хотят тебя видеть. И он, воззрев на окружавших его людей, говорит: «Кто моя мать, кто мои братья? Это те, кто слушают слово мое и исполняют его». Вот. То есть, казалось бы, это даже некоторые, кстати говоря, протестантские деноминации именно эти слова говорят о том, что вот смотрите, сам Господь велел не почитать Матерь Божию. Но в этом отрывке нет о ее непочитании, потому что в Евангелии от Луки прямо говорится, что Мария слушала и слагала слова все сии в сердце своем. Она была первая слушающая и первая исполняющая. Ну и, конечно, слова, которые одна из женщин произнесла: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые ты сосал». Что может быть более, какая фраза может быть более простая, естественная и вместе с тем восхваляющая Пресвятую Богородицу? Мне кажется, очень уместное чтение, даже если были бы и другие какие-нибудь.
А насколько нам в Богородичном цикле важно воспоминание о всем ее роде, о ее родителях, о тех, кто были родителями ее родителей? Почему в памяти церковной, церковном предании все время подчеркивается вот эта вот родословность? Почему так важно сконцентрировать внимание на том, что была длинная цепочка предков?
Ну, вообще, об этом, конечно, говорилось много, и наверняка и в наших программах об этом говорилось, но об этом надо себе постоянно напоминать. Когда Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры размышляет о том, как можно охарактеризовать коротко весь Ветхий Завет, он называет его одним словом – «Богородица». Весь Ветхий Завет, по сути дела, даже не Завет с Моисеем, а вся история человечества от Адама до Пресвятой Девы является историей того, как мы вообще так смогли. Мы, в смысле, люди. С одной стороны, я сейчас очень дерзко приписал себя к человеку, который является роднёй Пресвятой Богородицы, а мы все являемся как бы родственниками, и именно на этом основано церковное учение о спасении, что Бог стал одним из нас, и как пишет апостол Павел, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Как Адам и его грех привел к тому, что называется грехопадение, греховной человеческой природе во всех. В Адаме мы все согрешили, и отсюда вот вся эта наша удобосклонность к греху, и то, что мы, собственно, давайте по сторонам посмотрим, и то, что мы увидим, это вот оно. А с другой стороны, во Христе, да, мы все оживем. Как мог родиться Христос? Как Бог мог стать человеком? Потому что была Пресвятая Богородица. А кто она была? А она была дочерью Иакима и Анны. А кем были Иаким и Анна? А они были детьми. И вот так, так до Адама мы можем проследить и понять, что вообще Ан Дамаскин, рассуждая об этом, современному человеку очень так вот это все неполиткорректно звучит, конечно, что Бог занимался тем, чтобы мы на современном языке называли словом «селекция». Знаете, как вот из дичка вот там растет какие-то, вот если вы выйдете летом на луг, вы увидите много всяких зерновых травочек, какая-нибудь тимофеевка там растет, еще что-нибудь такое, да, но зернышки там совершенно микроскопические. И вот как бы человек за долгое время вывел культурные сорта и пшеницы, и кукурузы, и ячменя, и овса. Вот точно так же Бог за те самые, как это в священном Писании описано, 5508 лет до Рождества Христова от Адама прошедшие, отбирал людей с особыми качествами, далеко не всегда безгрешными. Если вот мы посмотрим жизнеописание, да, там Раав была блудница, Иуда там тоже, мягко выражаясь, много чего, я не Искариотский, а сын Иакова, Иосифа, он как бы много чего там было странного и абсолютно не такого, иногда даже безнравственного, но были какие-то качества, за которые Господь отбирал этих людей и выстраивал эту самую цепочку, эту линию от Адама к Пресвятой Богородице. Это важно. Бог не был, Бог явился нам, как пишет апостол, не в привидении. Он не принял какой-то образ, чтобы нам просто проще было его. Он стал настоящим человеком из плоти, крови, костей. Его можно было пощупать, в том числе и после воскресения его. Вот к нему можно было прикоснуться. И одновременно через это прикосновение можно было прикоснуться к Богу. Почему так тянулись к нему люди? Почему мы сейчас так, люди, вкусившие сладость причастия, как таинство прикосновения к Богу, потом уже не мыслит себя без этого. Мы тянемся в том числе вот и к телесности Христовой. Без этого наша вера превращается в непонятную мистику какую-нибудь, там, немецкую 18-19 веков, и, в общем, становится какой-то чушью. Поэтому давайте мы будем помнить об этом, что Бог и его мать, Пресвятая Богородица, матушка всем нам, вот, что они люди настоящие, живые.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Эта неделя, помимо праздничных переживаний, дает еще и пищу для размышлений – таких благочестивых, надеюсь. Дело в том, что на этой неделе у нас память очень разных преподобных, которые наводят на размышление, что образ-то один, а подобие вот какие-то очень различные получаются, даже если они святые. Я имею в виду память преподобного Макария Оптинского 20 сентября, преподобного Иосифа Волоцкого 22 сентября и преподобного Силуана Афонского 24 сентября. Вот такие совершенно разные в разные эпохи прославившиеся святые отцы. Ну, первых двух, может быть, объединяет только то, что они оба были дворянскими детьми. Ну, третий совсем в их компанию не попадает, поскольку был крестьянский сын. Эпохи разные, задачи разные. И память, несмотря на то, что все святые, память о всех троих абсолютно разная. Если взять Иосифа Волоцкого, то восприятие его современным сознанием православным, оно, как сказать, двоится, что ли, благодаря тому, что написаны километры всевозможных рассуждений по поводу спора его последователей и последователей Нила Сорского. Хотя, впрочем, не меньше километры написаны о том, что это две стороны одной медали.
И при этом в наше время этот спор в очередной раз, мне кажется, чуть ли не для каждого поколения, по крайней мере, на моей жизни уже второй раз. Вот. Этот спор становится опять необыкновенно актуален. Насколько монах должен быть отстранен от мира. Я сейчас не имею в виду разговор об общежительных или скитском устройстве монастырей, хотя это тоже интереснейшая тема, которая, я уверен, в следующем поколении выстрелит так, что мало не покажется. Вот. А пока я об участии в том, что... об участии вообще христианина, даже не обязательно монаха, в том, что происходит вот во внешнем мире, когда все не слишком бело и пушисто.
Ну, на счастье преподобного Иосифа Волоцкого, он жил в те времена, когда значение церкви для вообще всей жизни любого общества, любого государства и даже целых континентов было определяющим, потому что больше не на что было опираться и нечем было скреплять расползающуюся эту ткань. Поэтому, в общем...
Ну, тогда это был разговор именно о монашестве. В большей степени о монашестве. Сейчас, как это ни странно, вообще православные христиане, которые как бы практикующие, да, православные христиане, как говорят религоведы, те, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, они выполняют ту самую роль. У нас же как верующих-то много, по-прежнему, несмотря на разные времена, большинство граждан, например, нашей страны, все равно продолжает причислять себя православным христианам. Но в храм они не ходят, в соответствии там, с заповедями они особо не живут, какие-то праздники, может, празднуют, а может, и праздники не празднуют, утром, вечером не молятся, постов не соблюдают и так далее. И вот те самые люди, которые практикуют, которые ходят в храм каждую неделю, которые молятся, которые постятся, они, по сути дела, для современного мира и для современного общества выполняют ту самую роль, которую выполняли во времена Иосифа Волоцкого и Милосердского монахи. Вот, то есть даже если мы сейчас с вами не монашествующие, мы вот в глазах остального мира, ну и в собственных глазах, я думаю, в Божьих глазах, выполняем ту самую роль соли земли. Если все вокруг христиане, кто соль? Что солить-то, да, как бы, где та самая еда-то, которую мы должны осолить? А вот мы опять в той самой ситуации, так, говорю, тогда это были монахи, сейчас это просто христиане. Почему и вопрос никуда не делся, как должны жить христиане современные?
Ну, мне кажется, что люди, рассуждающие сегодня о том, что вот последователи Иосифа Волоцкого были неправы, что вот это привело к сращиванию со светской властью, все это рассуждение абсолютно, мне кажется, притянутое за уши, потому что для Иосифа Волоцкого не было принципиальной разницы, какого еретика обличать. Вот он увидел, что великий князь Иван уклонился в ересь жидовствующих, почти уклонился, и тут же применил свое пасторскую волю, чтобы его обличить, и у него, в общем, нигде ничего не дрогнуло, что он тут сейчас себе какие-то беды на себя и на монастырь накличет. Ему было это абсолютно все равно, он был истинным монахом, и, мне кажется, тут в современном сознании многие эти вещи просто не укладываются.
Слушайте, ну вот вообще это иллюзия, что есть какое-то правильное устроение, что есть те, кто правы. Вот когда вы сказали, что там последователи или сам преподобный Иосиф были неправы, конечно, они были неправы. Все, что можно устроить здесь, на земле, оно все будет очень... Вот, оно в моменте может хорошо соответствовать и хорошо работать. Это касается чего угодно. Собственного даже, вот я не говорю про какие-то структуры, в которые разные люди объединяются. Там, семья, например, да. Посмотрим, как была устроена семья во времена Иосифа Волоцкого. Посмотрим, как устроена современная идеальная православная семья. Да даже в жизни одного и того же человека, его устроение, его молитвенные правила, отношение к посещению храма и степень его постов. Сейчас, здесь и сейчас это то, что способствует его духовному возрасту, а через 10 лет оно перестанет способствовать, оно перестанет соответствовать. Невозможно найти идеальную форму и в ней существовать всегда. Это касается как отдельного человека, как устройства монастыря, устройства государства. Вот. Это правда важно понимать. Если мы будем считать, что есть какая-то идеальная форма, мы обречены на то, что впоследствии наши же потомки назовут обрядоверием.
Ну вот у... последователи Иосифа Волоцкого тоже ничего хорошего не получилось, поскольку к XVIII веку было такое ощущение, что монашество на Руси вообще закончилось. со стороны верховной власти никакого интереса к монастырям не было даже. Напротив, была секуляризация угодий монастырских. Были, начиная с Петра I, такие достаточно оскорбительные царские указы по отношению к монахам. В общем, как-то привело это все к печальному результату, потому что монастыри пустели, нищали, ветшали.
Но я бы не сказал, что в этом виноват преподобный Иосиф или его последователи. Знаете, как сказал один мой знакомый православный молодой христианин, которого как-то обвинили в смертных грехах, он сказал: «Вы даже не представляете, как бы я себя вел, если бы не был христианином. Поэтому неизвестно, во что бы превратилось русское монашество, если бы не последователи Иосифа Волоцкого».
Я просто вспомнила о том состоянии, в котором пребывало монашество в XVIII
да,
веке.
Да, это, конечно, был упадок страшный.
Для того, чтобы перейти уже к преподобному Макарию Оптинскому. Кстати, очень...
По поводу монашества-то я тут тоже напомню нашим радиослушателям, что за весь XVIII век была издана, по сути дела, одна книга на русском языке для, соответственно, монашествующих. Одна за 100 лет. Мне кажется, в период гонений XX века и то больше литературы издавалось, пусть ограниченными тиражами. Поэтому мы должны понимать, что XVIII век для русской церкви, для русского монашества — это не просто упадок. Это что-то сложно представимое даже современному человеку.
И вот возрождение практически тоже упавшей Оптиной пустыни легло на плечи двух старцев, старца Льва и старца Макария. Причем удивительный такой симбиоз людей, прошедших одну духовную школу, школу преподобного Паисия Величковского, возродившего, собственно, и все в доступных тогда формах традиции древних хасихастов афонских. И вот эти люди, они в каком смысле разделили обязанности? Если старец Лев взял на себя духовное руководство монастырем, то старец Макарий взял на себя совершенно неблагодарную роль устроителя этого монастыря и всего того делания, которое, в общем-то, в конце концов и прославило этот монастырь, почему мы до сих пор его помним. Потому что все, что было связано с издательским делом, с привлечением людей, которые готовы были с энтузиазмом сотрудничать с обителью, колоссальная работа подготовки рукописей совершенно различных, которые просто были как воздух необходимы для просвещения всех слоев общества. И каждому слою общества была потребна своя литература. И это еще помимо всего прочего, несмотря на все административные дела, связанные с устройством обители, и непосредственно свой собственный молитвенный аскетический подвиг. Это были титаны вообще.
Да, хотел бы еще напомнить, что их счастливо поддержал тогдашний калужский преосвященный, впоследствии киевский митрополит, прославленный в лике святых Филарет Амфитеатров. Если то, что как во все времена в церкви мнение правящего преосвященного является определяющим, и тогда это действительно так счастливо все совпало, очевидно, промыслом Божьим, потому что и Лев, и Макарий очень из разных мест как-то так вместе сошлись, и еще и преосвященный тоже, в общем, всю эту ситуацию поддержал.
И не было бы Льва и Макария, не было бы и Амвросия, потому что, собственно, они Амвросия вырастили. Буквально вот как взяв в юном возрасте и вырастили того самого великого старца, про которого...
Да, возвращаемся к предыдущей части нашей передачи, почему так важны нам родители Пресвятой Богородицы, не было бы Адама, не было бы и Богородицы.
Но еще делаем такой виток исторический, и попадаем мы в печальные времена начала XX века. И вспоминаем мы преподобного Силуана Афонского, жизнь которого удивительно, совершенно созвучна, мне кажется, всем нам. Во-первых, воспылав юношеской мечтой уйти в монахи, он натолкнулся на трезвомыслие своего благочестивого отца, который сказал: «Все, конечно, хорошо, но ты, парень, вон кровь с молоком, на девок заглядываешься, и вообще неизвестно, что из тебя выйдет. Какие тебе монахи? Иди-ка ты в солдаты послужи, а там посмотрим, что из тебя выйдет». И действительно, на протяжении службы желание не исчезло, и вот только после этого отец благословил, и началась вот эта вот...
Если еще более ранний эпизод его жизни вспомним, с чего начинается его житие, с того самого атеиста-книгоноши, который сказал ему, что Бога-то нету.
Бога нет.
И здесь тоже удивительная вещь. Мы все боимся совершенно справедливо, когда нашим детям кто-то там что-то такое антирелигиозное сообщает. Вот и преподобный Силуан, тогда Семен, попал в эту самую ситуацию, когда грамотный человек... умный, тебе говорит, что Бога нет. Вот он с книжками. И вместо того, чтобы услышать его и пойти за ним, и тоже стать атеистом, он говорит, да как же так, не может быть, что его нет. Я же знаю, что он есть. Вот. И потом это то самое, пойду искать Бога.
И удивительно, что все его пребывание на Афоне связано с тем, что ему никак не удавалось заняться тем, ради чего он туда пришел. Ну, так с юности мечтал о красивом таком монашеском делании, где-нибудь в уединении, в какой-нибудь пустыне. Вот. В результате всю жизнь в монастыре прожил, как говорится, на юру, поскольку все послушания были связаны с огромным количеством суеты. И закончилось это вообще в магазине практически.
Ну, как говорят, нету суетливых дел, есть суетливое исполнение. И преподобный Силуан лучшее этому подтверждение.
И мне кажется, что удивительно он современен нам до сих пор, потому что вот в этой всей суете и постоянных каких-то почти житейских заботах он умудрился так выстроить свой молитвенный подвиг, что ему ничего не мешало. Вот нам все время что-то мешает. Нам постоянно мешает, нам не хватает времени, нам мешает какой-то шум. Мы слышим множество раз, что вот можно там и на улице молиться, и в метро молиться, и ничего, молитве ничего помешать не может, но мы не можем сосредоточиться, у нас не получается. Вот у него как-то получалось.
Ну, а мы же не можем, вот если, когда я разговариваю с людьми, которые говорят, что нету времени или сил молиться, начинаешь спрашивать, а сколько времени ты в сутки смотришь в телефон? Оказывается, что там часы уходят, не минуты, часы уходят у людей в никуда, просто в никуда. И поэтому это, конечно, вопрос не нехватки времени или сил, а вопрос действительно вот в том, к чему тянется твое сердце. И, конечно, все эти три преподобных, которые вот так буквально четыре дня подряд празднуются вокруг праздника Рождества Пресвятой Богородицы, и преподобный Иосиф Волоцкий, и преподобный Макарий Оптинский, и преподобный Силуан Афонский, удивительным образом показывают нам о многообразии возможных путей к Богу даже на, в случае... выбора тебя монашеского служения. И если мы говорим о нас, людях, живущих в миру, мы должны читать жития святых. Не случайно жития святых являлись любимейшим чтением на Руси для того, чтобы видеть, как Господь действует в избранных своих людях, для того, чтобы самим искать свой путь к святости, свой путь к подобию Божию. Без этого нам жизни нет, конечно.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».